Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о шубах за погибших мужей, о смене директора Третьяковской галереи и о новых иноагентах, в число которых вошла певица Земфира. Начнем с совершенно гротескной истории. Вдовам погибших военных из так называемой ДНР подарили шубы и заставили с ними позировать перед камерой.
Сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, спасибо большое от чистого сердца вам.
Спасибо.
За то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, да, на Донбасс. Никак бы, наверное, думал, что такая возможность. Спасибо большое.
Поговаривают, что шубы были трофейными, то есть украденными у украинцев. В сетевых комментариях много злости и очень мрачного юмора. Твиттер – вестник стабильности.
Акция «Шуба в обмен на мужа» шагает по России.
Твиттер – несистемный патриот.
Кто говорил, что человеческая жизнь бесценна? Курс на сегодня – один муж, одна шуба. Торопись, пока все не разобрали.
Есть и стихотворные комментарии. Один из них озвучивает видеоблогер Антон Хардин.
Мужа нет, зато есть шуба. Радуется тетя Люба. За Димку – ботинки, за Сашку – рубашку, а за Юрку – юбку.
Есть много случаев, когда шуба удачно компенсирует отсутствие мужа, пишет Twitter London Calling.
Объясняем, чем шуба лучше мужа. Шуба никогда не придет домой пьяным с работы. Шуба не просит есть. Шуба не будет приставать по ночам, требуя секса. Шуба всегда теплая и ласковая. Шуба никогда не набьет тебе морду.
Это не единственный случай, когда донбасских вдов заставляют позировать с подарками за погибших мужей, уточняет юрист ФБК Иван Жданов на канале «Популярная политика».
Такие подарки раздает Евгений Скрипник, герой Новороссии, так называемый, и соратник Гиркина. Судя по этой фотографии, одна из вдов вполне довольна обновочкой. И о своей деятельности Скрипник всегда гордо отчитывается в соцсетях. В прошлый раз вдовы получили от него по десяточке, 10 тысяч рублей. За это должны были сфотографироваться с купюрами в руках и буквой Z на фоне.
Даже некоторым патриотичным блогерам это кажется немного чрезмерным. Марина Ахмедова.
Ну ладно, подарили вы шубы, первый предмет необходимости вдовам погибших бойцов. Пришла такая блажь в голову. Все есть, только шуб не хватало. Но зачем? Зачем выстраивать их в этот ряд, снимать и выкладывать? Ради чего это делается?
Но удержаться от глумливых комментариев трудно, особенно если учитывать продолжение истории, о котором рассказывает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Шубы этим донбасским женщинам подарило не государство, а добровольцы из окружения Игоря Стрелкова. Это видео опубликовала жена Стрелкова. Правда, потом началось что-то странное. У некоторых женщин, снимавшихся в этом ролике, шубы забрали. Сказали, что те какие-то бракованные, потом пришлют получше. Не прислали. И когда женщины стали интересоваться, что происходит, объяснили, что им шубы подарили по ошибке. На самом деле они предназначались каким-то другим людям. По-моему, это история, которая рассказывает очень многое про эту войну, а самое главное – про отношение к людям.
«У меня есть подозрение, что эти шубы просто передают из рук в руки и снимают об этом видео», – написала одна из женщин. Комментаторы тут не остались в долгу. Сергей Стеценко.
Если женщина между мужем и шубой выбирает шубу, то в итоге и мужа потеряют, и шубу отберут.
Разошлась в сети и шутка «Дал дуба жене шуба». Ролик сняли, шубу забрали. Но самым оригинальным образом переосмыслил эту историю Игорь Поначевный, который написал по мотивам детскую страшилку.
Взяла женщина шубу, принесла ее домой, стала с ней весь вечер фотографироваться перед зеркалом для одноклассников и ВКонтакте. Вдруг кто-нибудь захочет с ней познакомиться и снова пожениться. Настала ночь, женщина и ее дочка легли спать. Вдруг посреди ночи девочка слышит крики «Слава Украине! Героям слава!» Смотрит в щелку, а там шуба душит маму. Девочка испугалась и снова заснула. Утром встает, а мама мертвая лежит. Девочка позвонила в полицию. Они приехали. Ее спрашивают: «Девочка, ты видела, кто убил маму?» Девочка ей говорит: «Да, это сделала украинская шуба, которую маме подарили за убитого папу». Полиция ей не поверила и сдала девочку в сумасшедший дом. А эта шуба продала девочкину квартиру, вырученные деньги перечислила на счет ЗСУ, переоделась шинелью и поехала взрывать военный завод в Челябинске. Поэтому, женщины, не берите ворованные шубы, они по ночам душат.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Зельфира Трегулова покинула пост директора Третьяковской галереи. Министерство культуры не стало продлевать с ней контракт. Накануне экспозицию Третьяковки проделили на соответствие так называемым традиционным ценностям. По жалобе посетителя музея Сергея Шадрина, который в своем письме в Минкульт сообщил, что после посещения музея испытал, цитата, «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности». Эти чувства у гражданина Шадрина вызвало искусство второй половины XX века, которое выставлялось в галерее именно благодаря Зельфире Трегуловой. При этом часть либеральной общественности давно критиковала Трегулову за конформизм и теперь злорадствует, как журналист Майкл Наки в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Ну, как любой человек в этой системе и в этих сферах деятельности, он говорит, да, хорошо, мы будем запрещать вот этих художников, не будем этим давать, вот это будем снимать по требованию, вот эти экспозиции будем закрывать после какой-нибудь жалобы православных активистов или еще кого-то. Конкретно ее список я на память не вспомню, уверен, там было, надо посмотреть, я просто не помню, в какой галерее что именно было, где снимали и где прочее, но вот это общее у них место, когда мы ради того, чтобы сохранить галерею или что-нибудь еще, будем идти на сделки с совестью. Итог всегда одинаковый. Если ты не продался полностью, то есть, если ты не готов прям говорить, убиваем, давайте убивать людей и показывать там, значит, картины героев Донбасса и всего остального, то все, никаких полутонов уже нет. Тебя просто выгонят, что называется, с позором, еще посмотрим, как дальше ее судьба разнажит, потому что ей очень повезло, если не будет возбуждено какое-нибудь уголовное дело за растрату и за все остальное. Ну вот и хочется спросить, стоило ли оно того идти на все эти компромиссы.
Директора Третьяковки упрекали за уход в отпуск в тот момент, когда из галереи вывезли по распоряжению РПЦ троицу Андрея Рублева, а также за поспешное закрытие в марте 22 года выставки выходца из СССР американского художника Григория Брускина. Сам Брускин при этом относится к этой истории совершенно иначе.
Я удивился не тому, что мою выставку в Третьяковке закрыли, а тому, что ее открыли. Поясняю. Зельфира Трегулова пригласила меня сделать ретроспективную выставку в Третьяковке. Это была ее личная инициатива. Сделала все возможное, чтобы она была точь-в-точь такой, как я ее задумал. Сотрудники музея самоотверженно помогали мне в моей работе. Музей торжественно открыл экспозицию. Выставку закрыла не Зельфира, а Министерство культуры.
Некоторые комментаторы уверены, что конформизм Трегуловой не так уж важен на фоне того, что она сделала для развития Третьяковской галереи. Федор Павлов Андреевич.
Осуждающие люди даже и близко не понимают, что за такие эти коридоры и кабинеты, в которых Зельфире приходилось сливаться со стеной. Какой уровень мужества должен был держаться в крови, чтоб не рухнуло. Зельфира из семьи с глубокой историей репрессий, с бородатой летописью врагов народа, она многое про это понимает. А мне в связи с ней вспоминается Виктор Шкловский, который в 1932-м ездил в Белбатлак по командировке от журнала «Пограничник», посмотреть, как исправляются заключенные. Он хотел облегчить участь своего старшего брата, филолога Владимира Шкловского, отбывавшего там наказание. Чекист, сопровождавший Шкловского, спросил, «Как вы здесь себя чувствуете?» Шкловский ответил, «Как живая лиса в меховом магазине».
Музейщики в один голос пишут и говорят, что Третьяковская галерея лишилась одного из лучших директоров за все время своего существования. В сети вспоминают блестящие выставки, организованные Трегуловой, чего стоит одна только легендарная выставка Серова в 2015 году, на которую ежедневно выстраивались многочасовые очереди. Так называемые патриоты при этом ненавидели Трегулову за покупку и принятие в дар у иноагента Марата Гельмана работ современных художников. Гельман прокомментировал ее уход на канале «Ходорковский лайф».
В целом, она прекрасно понимает, что музей для того, чтобы любой музей, для того, чтобы двигаться, должен работать с современным искусством. Лувр работает с современным искусством, Метрополитен, британская коллекция, то есть все работают, и она тоже с этим работала. Вот эти два направления, я думаю, то есть интернациональное и новейших течений, я думаю, они, конечно, закроются. Логика такова, что стране теперь не нужны, собственно говоря, профессионалы. Дело в том, что Третьяковская галерея в советское время смогла сохранить русский авангард. Ну, она его не показывала. Вот. Я в целом надеюсь, что музей, как хранилище, по крайней мере, свою функцию выполнять будет. Люди, которые могут делать какие-то пропагандистские шоу, я думаю, им даже манеж больше понравится, чем здание Третьяковки. Вот. Так что понятно, что ничего не будет. Значит, будет скучно, уныло, ну, лояльно по отношению к начальству.
Скуку и уныние должна обеспечить преемница Треголовой Елена Проничева, которую многие комментаторы заранее не взлюбили за ее происхождение. Андрей Мальдин.
Третьяковка теперь без Треголовой. Ее место займет дочь генерала ФСБ Проничева. Того самого Проничева, который отдал приказ о применении газа на Дубровке. Позже он руководил штурмом школы в Беслане. Как и ее отец, она родилась в Мелитополе, Запорожской области Украины. Там же училась в средней школе. Искусствоведческого образования у нее нет. Она окончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология».
Те, кто ближе знаком с музейной сферой, отмечают, что Елена Проничева отличилась не только тем, что она дочь генерала ФСБ, и относиться к ней так – это большое упрощение. Алексей Крижевский.
Елена – карьерный культменеджер, как и ее старшая сестра Екатерина, глава ВДНХ и бывший очень успешный министр туризма Москвы. Елена меньше успела, скажем так, и ничем не запомнилась, хотя руководила политехом и была исполнительным директором Еврейского музея. Папа там, если и был у сестер, то на этапе серебряной ложки во рту. У обеих самостоятельные карьеры давно.
Вместе с тем, никто не сомневается, что Зельфиру Треголову заменили Еленой Проничевой не зря. И дело тут не в том, кто из них более профессиональный руководитель музея. Журналист Андрей Архангельский комментирует ситуацию на канале «Бильд» по-русски.
Зельфира Исмаиловна не соответствует теперь как бы общему контексту, да? Потому что, ну, тут, естественно, стоит задуматься над тем, а что была за вот ее функция, что она за роль играла, да? Я помню, что я делал с ней интервью, когда она в 15-м году возглавила как раз Третьяковскую галерею. И в этом смысле очень важно, она занимала, так сказать, ее позиция очень важна, это посредничество. Художник вообще посредник, да? Представитель гуманитарной сферы, посредник. Она посредник во всех смыслах, и в прямом, и в переносном, в стругацком смысле, если хотите, да? Такой вот посредник между мирами. И она, и эта позиция, в общем-то, достойная, потому что она старалась сохранить лицо, и упрекали с той стороны и с другой, да, что она недостаточно радикальна. Но, тем не менее, вот за эти 5 лет она все-таки сохранила, что называется, приличное лицо Третьяковки, потому что в Третьяковской галерее бывали выставки и какие-то, ну, явно поддакивающие власти, да, там, или вот традиционные. Но в то же время бывали, так сказать, и примеры, скажем, авангардного искусства, но все-таки напоминающие нам о том, что нонконформисты и так далее. Естественно, что Треголова с этой ее посреднической ролью прошлой не подходит, не соответствует моменту, потому что момент требует как бы определиться за или против.
Увольнение Треголовой – прозрачный намек тем, кто считал, что с нынешними властями можно сотрудничать, пишут журналисты и искусствоведы. Анатолий Голубовский.
Это послание всем-всем-всем, кто думает, что документы про традиционные российские духовно-нравственные ценности – пустые бумажки для отчета перед главным начальником или главой совбеза. Вроде морального кодекса строителя коммунизма. Мол, как работали, так и будем работать. Молчание того, что осталось от культурного сообщества, будет означать окончательное принятие лагерной максимы «умри ты сегодня, а я завтра».
Виктория Мусвик.
Такого уровня цензуры и попыток введения единомыслия в музеях не было еще год назад. Закрыты все независимые СМИ, в том числе о культуре. Несмотря на все разговоры о скрепах, в российском контексте существовало разнообразие. Не только оппозиционные, но и просто несводимые к единой точке зрения проекта. И главное, существовала современность. Она была. Она визуализировалась, делалась заметной. Была рефлексия над ней. То, что сейчас происходит, это радикальная попытка отменить неудобную современность и множество множественность взглядов на мир. Все, что не нравится, что не укладывается в картину мира в голове нескольких людей, под нож. Это все больше уход в мир фантазий этих попаданцев. Это изоляция внутри того, чего давно нет, в благостных, тщательно избавленных от неудобного картинках прошлого. И это, конечно, скажется и на соседях, и на всех нас.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Объявление новых иноагентов по пятницам давно стало привычным и обычно не привлекает много внимания. Но в прошедшую пятницу российскому Минюсту удалось сделать из этого рутинного мероприятия настоящее яркое событие. В очередной список иностранных агентов, кроме блогеров, журналистов и политологов, вошла одна из крупнейших современных российских рок-звезд. ЗТ Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников. Так охарактеризовали в документе Минюста певицу Земфиру. То, что ее признали иноагентом, стало поводом для множества возмущенных комментариев. Михаил Тимонов.
Как бы им объяснить, что их и так не поддерживает ни один здравомыслящий человек? А попытки объявить врагами лучших граждан и организаций лишь подчеркивают их антинародную сущность. И что они так здорово работают против режима, что никакая оппозиция не сравнится.
Виталий Рувинский цитирует Пелевина.
Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России.
С этой точки зрения соглашается на своем канале журналист Александр Невзоров.
За иноагентщина в этот раз Земфира. Вот что в реальности происходит? Что означают все эти глупейшие выходки Минюста? Ведь они обязаны понимать, что клеймя знаком «враг народа» определенное большое, крупное медийное лицо, страна отрезает от себя всю референтную группу, всех тех людей, кто воспринимал это медийное лицо, этого артиста, певца, журналиста, медика, как путеводную звезду. Это говорит прежде всего о том, что структур вот не пораженных проказой этого мелочного путинского фашизма в России уже не существует. Ни одно министерство, ни одно ведомство госаппарата не выдержало проверки на вшивость. Это скверно, ведь не для тех, кого они сейчас клеймят врагами народа, потому что звание иноагент давно превратилось в очень высокий орден. Это означает только то, что вот оздоровление России, оздоровление страны, о котором твердят слепцы, романтики и всякие хорошие русские, это абсолютная иллюзия. Нет ни одной, нигде жизнеспособной детали всей этой вертикали власти. Порочно, офашищено, трухляво все. Как, впрочем, вероятно, и сама Россия.
Исполнители иноагента уже могут проводить свой музыкальный фестиваль, иронизирует бурятская журналистка и активистка Александра Гармажапова.
Жду, когда Земфира, Литл Биг, Оксимирон и Моргенштерн организуют общий концерт под названием «Вечер в хату, Минюст в палату. Я пойду».
Саму Гармажапову внесли в список иноагентов еще осенью, а в тот же день, когда она написала этот короткий пост, стало известно, что против нее завели уголовное дело и объявили ее в розыск. Земфиру при этом давно критиковали за то, что она старалась держаться в стороне от политики. Возможно, ее иноагентство отчасти это искупит, иронизирует Сергей Блохин.
Хорошие люди гнали на Земфиру за то, что она корешилась с Сурковым и как-то раз выступала перед нашистами в нулевых. И это действительно серьезные косяки, хотя я склонен считать их свидетельством не зла, конечно, а ветреной аполитичности, которая справедливости ради была тогда очень многим присуща. Теперь я считаю, Земфира Талгатовна смыла свои грехи, потому что в чем вообще смысл звания иностранного агента, которые раздают по пятницам? Именно в этом.
Политолог Федор Крашенинников в стриме на своем канале говорит, что Земфира явно будет не последней звездой в позорном иноагентском списке.
Это тоже какая-то показательная история, потому что, ну, слушайте, вот человек, вот певица, на самом деле очень популярная и совсем не бездарная. Ее просто вписывают сразу в иноагент и, по сути, во враги за то, что она выступила против войны, поддержала Украину. Она не первая, мы знаем и до этого многие деятели культуры, эстрады и чего угодно попадали в эти списки. И это еще раз нам говорит о том, что никого жалеть не будут. То есть они ни Галкина не пожалели, там, ни Земфиру. Это тоже хороший знак вот этой тусовки, эстрадной, там, какой-то гламурной и какой угодно. Что вообще никого жалеть не будем. Любой, кто против войны хоть как-то высказался, никакие прошлые заслуги, никакие прошлые связи, никакие прошлые корпоративы ничего не решают. Если человек высказался против войны, значит его впишут вот в список иноагентов и будут как иноагента преследовать. Таковы реально современной России, поэтому я думаю, что дальше все будет развиваться, и в этом списке окажется еще очень много популярных, известных людей. Ну, и делается это в надежде, что другие популярные, известные люди все-таки не посмеют выступать против войны, испугаются и так далее.
Или просто уедут за границу и будут выступать против войны уже там, пишет Ксения Собчак.
Чем закончатся все эти бесконечные черные списки? Только одним. Родина станет не альбомом вот этих дорогих картинок, за которые держишься и за которые готов биться. Твои кумиры, твои песни, твои фильмы детства. Родина станет выжженным полем, где о патриотизме говорят совершенно чужие тебе люди. А когда начинаешь задаваться вопросами, где я, кто все эти люди, то не за что и держаться. И вот ты уже скоро начинаешь выбирать просто место, где потеплее, где лучше кормят и меньше шансов на беспредел. И это самое грустное в этой беспрецедентной охоте на ведьм.
Бесконечно это продолжаться не может, уверен главный редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Знаете, когда ты смотришь на Земфиру, когда ты видишь, что Земфира иноагент, ты думаешь, ну, по большому счету, как бы это вот не может так продолжаться, понимаете? Вот буквально вся история про иноагентов – это история про то, что все, кто шевелится, кто открывает рот не по указке Владимира Путина, а потому что у него какие-то собственные мысли есть, все называются иноагентами, да? Вот есть у тебя аудитория, и ты что-то поешь или что-то говоришь, или там каким-то творчеством занимаешься, или общественной организацией создаешь – все, ты враг народа, ты иноагент. Не слушайте тех, кто говорит, что у нас очень мягкое законодательство про иноагентов, оно нифига не мягкое. Если ты неправильно отчитаешься за иноагентство, отчитаться правильно очень сложно, то у тебя будет уголовное дело. Первые уголовные дела уже есть. И самое главное, что иноагентов постоянно там увольняют с преподавательской работы. Это еще несколько лет назад началось. Лишают всяких контрактов с любыми полугосударственными структурами. В целом, да, тебе как-то активно приглашают на выход, да, то есть тебе говорят, ребята, валите вы все иноагенты там куда-нибудь подальше, не мешайте нам заниматься здесь диктатурой. Вот, понимаете, когда я вижу шутки в социальных сетях в стиле «хочешь спелых апельсинов, хочешь в список иноагентский длинный», я понимаю, что на самом деле, ну вот не может так работать общество. Те правила игры, которые российское государство предлагает своим гражданам сейчас, они в целом не работающие. Не может быть так, что в культуре, в общественном мнении, вообще в какой-то публичной сфере останутся одни мертвецы, одни люди, которые сидят сейчас и радуются. Вот певицу Земфиру признали иноагентом, значит, нам больше госконтрактов достанется. Я пойду, значит, по полю с конем вслед за певцом-шаманом на постриг, как мы с вами тоже шутили.
Но такая эпоха в российской истории уже была. Возможно, через несколько десятков лет будущие россияне тоже откроют для себя огромный пласт запрещенной мысли, как произошло с поколением начала 90-х, пишет Александр Морозов.
Когда война и чрезвычайные меры во внутренней политике кончатся, точнее, замрут, обнаружится, что везде уже расселись кириенковские комсомольцы, а все земфиры уехали, и дальше они будут поддерживать тот режим, что и при Андроповщине. А ведь тогда целые пласты культуры находились в мертвой зоне, в зоне несуществования. Скажем, гуманитарии знали, что был такой известный философ Бердяев, но его как бы не было, то есть он был, но только шепотом, и можно передавать друг другу ксерокопии. И вот они сейчас формируют послевоенный культурный ландшафт. Манский в розыске, Брыльску надо вырезать из фильма, Земфира иноагент, сейчас книги в магазинах в бумажку заворачивают, а затем и вовсе изымут из магазинов и библиотек. Примерно в таком виде это простояло с 1925 по 1985 год. Интересно, сколько это простоит в этот раз? 10? 20 лет?
На прошлой неделе, благодаря утечке документов Роскомнадзора, стал известен список потенциальных иноагентов. Он насчитывает еще несколько сотен человек. Комментирует адвокат Павел Чиков.
Некоторые потенциальные иноагенты висят в списке с осени 2020 года. Тогда Роскомнадзор собрал сведения на примерно 50 человек, а в реестр в конце того года включили только пятерку физлиц. По кому-то сведения собрали за год до включения, кого-то до сих пор не включили. Наибольшее число в лонглисте Роскомнадзор отработал с апреля по сентябрь 2021 года, больше 600 человек. Нет сомнений, что это была предвыборная подготовка к голосованию в Госдуму в сентябре. Власти опасались оппозиционного движения, особенно после массовых протестов в поддержку Алексея Навального в январе-апреле 2021-го. Именно в эти месяцы журналистов, медиа, наблюдателей на выборах и оппозиционных политиков стали массово включать в реестр иноагентов. При этом в реестр иноагентов включали и тех, что в списке лидеров общественных мнений, либо вообще отсутствуют в каком-либо из них. Есть основания полагать, что кого-то включают в реестр спонтанно, по срочному ходатайству товарищей.
Журналистка важных изданий Олеся Мараховская на канале «Живой гость» рассказывает, что помимо справок на будущих иноагентов, структура Роскомнадзора занимается еще и тем, что составляют полный список оскорблений Путина.
Это утечка, которую предоставила журналистам организация «Белорусские киберпартизаны», которые раньше взламывали Роскомнадзор в Башкортостане. А на этот раз они взломали дочернюю организацию Роскомнадзора, главный радиочастотный центр, который по итогу оказался, что занимается тем, что как раз там составляет справки на иностранных агентов, пишет там разные справки на разные СМИ, в том числе занимается мониторингом повестки и как люди реагируют на это, ищут, как оскорбляют президента в интернете, как его называют, рабом, пыней и так далее. Потрясающая работа.
Это действительно впечатляющий и очень длинный список, в котором очень мало цензурных слов. При этом среди них есть такие слова, как «извращуга» и «любитель детишек», а также почему-то фраза «следит за порядком», «беспорядок его не интересует». Вероятнее всего, Путин этот список не читал, предполагает журналист Илья Шепелин.
Примеры обзывательств Путина в интернете Роскомнадзор собирает уже больше года. Хотелось бы, конечно, чтобы именно вот эти распечаточки и ложились на стол Владимиру Владимировичу. С другой стороны, тот день, когда Путин прочитает мониторинг Роскомнадзора про себя, думаю, станет последним днем в жизни Рунета, каким мы его знали.
А вы можете ознакомиться с полным списком на сайте издания «Медиазона» и здорово пополнить свой словарный запас. Готовы поспорить, что там будет не меньше десятка слов, которые вы никогда в жизни не слышали и не видели. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!